Итак, прежде чем мы начнем погружаться в исследование нашего наследия во Христе Иисусе, то неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, например, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части своего ходатайства Давид исповедовал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не низложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, прочтем это местописание с 12 по 15 стих 143-го псалма Давида. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате, высвобожденных Давидом ходатайств, мы с вами остановились на исследовании образа «Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Чтобы наследовать обетование в образе искусно изваянного столпа в чертогах, а вернее быть образованным в искусно изваянный столб, мы в определенном формате уже коснулись тех вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение. А именно, в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. И вот примеры пророчества Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь мы видим, что башня подразумевает способность слышать Господа в своем духе. Песни песни 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Здесь мы видим, что башня подразумевает способность обонять и узнавать врага на расстоянии или различать, то есть Святой Дух от Духа Нечистого. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы обратились к книге притчей, где в 9 главе, в стихе 1, искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа, в то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, устроившего самого себя в дом духовный, в священство святое. Исходя из Писания, характеристики этих семи столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Это записано во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. И вот эти свойства – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – 7 столбов премудрости. В определенном формате мы уже рассмотрели образ первых 2 столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. При исследовании этого вопроса мы пришли к заключению, что способность показывать в своей вере каждое из 7 свойств Духа – это способность творить правду и освящаться. В связи с этим мы с вами рассмотрели уже 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова, и остановились на исследовании 7-го. Это изгнание человека за то, что он является носителем правды Божией. Матфея 5:10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В силу чего темой нашего исследования в формате воздержания Христова в данном случае остается проповедь под названием «Тайна, содержащаяся в делах правды Божией». И в зависимости нашего отношения к правде Божией, нам придется либо страдать за нее, либо нападать на нее. Другого варианта не существует. Мы отметили, что изгонять людей, творящих правду, будут только из тех синагог или же только из тех собраний, во главе которых будут стоять лидеры со своим собственным пониманием правды, не имеющим никакого отношения к подлинной правде Бога. Однако, чтобы быть изгнанным именно за правду Божию, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированный под правду, нам необходимо было иметь ясное представление как о свойствах правды Божией, так и о ее результатах в наших отношениях с Богом, самим собою, друг с другом, а также со всем остальным творением. Учитывая же, что правда Божия – это такое явление, которое проявляется в праведности или же в конкретных делах правды, то воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая праведности или выражение этой праведности, как написано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» Римлянам 4:3. В то время как сама праведность в формате правды Божией, принятая нами по вере через благовествование Христова, это основание, на котором зиждется учение о Царстве Небесном. В силу этого мы пришли к необходимости восстановить в своей памяти суть правды Божией и ответить на ряд таких вопросов. Какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда» в 7 свойствах Духа? Во-вторых, какую роль призвана играть правда Божия в наших отношениях с Богом, с самим собою и друг с другом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы, подобно Богу, быть облеченным в достоинство Его правды? И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя, что мы действительно облечены в достоинство правды Божией, а не в нечто другое? Отвечая на вопрос первый, какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает правду Бога, мы отметили, что на самом деле существуют 3 различных по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Затем относительная и субъективная правда человеческая, которая по отношению к правде Божией является ложью. И, наконец, хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду, которая сегодня как никогда ранее широко и повсеместно используется негодными людьми для оправдания смут и всевозможных разделений в среде народа Божьего. При определении характера правды мы пришли к выводу, что в силу своего неземного происхождения и своей превознесенности правда Божия, хотя и неисследима, тем не менее в зависимости от степени нашего посвящения Богу, призвана быть доступной возрожденному сердцу человека. А следовательно, правда Божия со всеми вытекающими из нее свойствами недоступна, чужда и враждебна для понимания и постижения разумными возможностями человека. Причина неисследимости правды Божией состоит в том, что это извечно природное состояние и достоинство самого Бога, которым буквально пронизано все Его царство, все Его дела и все Его отношения со Своим творением. В силу чего правда Божия, представленная в Писании, многозначна, многогранна, многолика и многофункциональна. А посему именно наличие правды в добром человеке свидетельствует о наличии в этом человеке всех семи свойств Духа и определяет в этом человеке наличие Царства Небесного или же Царства Божие. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Нужно четко всегда иметь в своем разуме, и чтобы оно запечатлилось в нашем сердце, что Царство Божие состоит вот в этих трех интереснейших свойствах – праведность, мир и радость во Святом Духе. Исходя из имеющихся свойств, достоинств и характеристик, правда Божия – это такая составляющая, в тайне которой мы призваны как раз искать Царство Небесное. Как написано, «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». В нашей версии перевода написано «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Это ошибка переводчиков, как мы с вами говорили, потому что в греческом эквиваленте предлоги «и» «через» их не существует. Там глаголы определяют смысл, но в нашем переводе предлоги определяют смысл. Учитывая, что Царство Божие – это правда, то и искать его следует в правде. А это не нечто, какие-то два отличные друг от друга значения. Практически в этой заповеди обуславливаются роли Бога и человека во взаимоотношениях друг с другом. На человека, как вы видите, возлагается ответственность в этой заповеди искать Бога, в то время как Бог берет на себя ответственность за пищу, питье и одежду. И чтобы подтвердить имеющееся значение правды Божией, мы коснулись некоторых составляющих этой правды, в которых выражает себя сам Бог. И затем обратились к определениям правды Божией, которые призван выражать праведный человек. Вполне логично и закономерно, что творить правду может только праведный. И что только по деяниям правды, содержащимися в семи свойствах Духа, которые творит человек, можно определять праведность человека. Откровение 22:11-12. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Исходя из этой заповеди следует, что если человек полагает, что является праведным, но не разумеет, что такое правда, и как творить ее, или же разумеет, но отказывается творить правду, так как это связано с высокой ответственностью, выраженной в выполнении определенных условий, то такой человек является пятой колонной в ополчениях учеников Господних и сам собирает себе жатву гнева на день откровения праведного суда Божия. В определенном формате мы уже рассмотрели пять составляющих или же пять сфер, в которых праведный человек призван творить правду Божию, и остановились на исследовании шестой. Это способность пасти свое мышление в границах, очерченных правдой Божией, а вернее, творить правду посредством своего мышления. Притча 12:5. «Промышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Слово «промышлять» означает творить правду или пасти свои мысли на пастбище непорочной совести, которая относится к области нашего возрожденного Богом Духа. В связи с исследованием этой действительно покрытой мраком сферы, то есть нашего мышления, а также мышления Божьего, мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, природу мышления, назначение мышления, условия для показания правды способностями нашего мышления и признаки праведного мышления. Мы уже рассмотрели первые два аспекта и остановились на исследовании третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы посредством своих промышлений творить правду Божию и таким образом показывать в своей вере все семь свойств Духа, включая воздержание Христова? И первое, на что мы с вами обратили внимание, это необходимость принадлежать к роду Божьему или быть рожденным от Бога, что дает нам способность силою Святого Духа проникать, считывать и судить намерения и помышления сердечные. 1 Коринфянам 2:11-16. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Итак, человек, рожденный свыше, обладает внутри себя способностью проникать в мышление Бога и считывать мысли Бога, проникать в тайную комнату Бога. Конечно, он имеет эту возможность, но очень немногие люди используют ее. Во-вторых, чтобы творить правду Божию посредством своих промышлений, нам необходимо иметь и облекаться в мир Божий, который призван приниматься нами по праву наследия. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума». То есть он не связан с нашим умом и с нашим интеллектом. Он приходит независимо от нашего ума и интеллекта, и этот мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. В данном случае наследием, призванным поступить на наш текущий счет, является мир Божий. Призваны соблюдать наши сердца и наши помышления, сердечные помышления во Христе Иисусе. Право и способность принимать и облекаться в мир Божий свидетельствует о принадлежности нашего сердечного ума к роду ума Божьего, потому что мир Божий в данном стихе, положенный на наш счет, является промышлением Бога, намерением Бога. Отсутствие мира Божьего – это опасность, напряженность, беспокойство и безысходность, вызывающие уныние и депрессию, которые сегодня испытывает как мир существующий, так и мир религиозный, являющийся его неизменным придатком, что свидетельствует о роде их ума, находящегося вне Бога. Исходя из Писания, понятие и определение того, что такое мир Божий, коренным образом отличается от определения того, чем является мир восприятия человеческого интеллекта, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны. В то время как свойство мира Божьего, призванного соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, в первую очередь определяются примирением человека с Богом. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье и дружелюбие. Имеется в виду мир Божий. Так он определяется в Писании. Мир – это, как мы с вами уже отмечали, самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Далее в Писании мир – это завет, союз и соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир – это сердце человека, преданное Богу, уповающее на Бога и пребывающее в покое Божьем. Мир Божий, призванный защищать наши сердца и наш покой, принадлежит исключительно сынам мира. Матфея 5:9. «Блаженны, благословенны, счастливы, миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Итак, мы видим, что миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий, быть его носителем, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира. Именно им дается обетование, что они будут утверждены сынами Божьими. Много званных, которые вначале называются сынами Божьими, но затем их имена будут изглажены. И утверждены сынами Божьими останутся в книге вечной жизни только миротворцы. В силу этого люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в подчинении младшего старшему, установленного Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. Это обыкновенные религиозные жалкие персонажи, направляющиеся в ад, думая, что маршируют в рай. Именно поэтому Иисус учил, в какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. А посему, какими бы причинами не оправдывали себя люди, рассматривающие себя детьми Божьими, но не признающие над собою чина и производящие разделение, исходя из определения Писания, это сыны беззакония. И в какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство и успокоить свою совесть, уже сам факт их возмущения и противления посланникам Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере мира в их сердцах и относит их к роду людей нечестивых, о которых Писание многократно свидетельствует. И вот одно из свидетельств, Исаия 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исследуя природу мира Божьего, призванного сохранять наши помышления во Христе Иисусе, чтобы таким образом преобразовать нас в искусно изваянный столб и таким образом получить способность творить правду посредством своих промышлений, мы отметили, что цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит из совокупности ряда составляющих. В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право облекаться в мир Божий. Во-первых, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Во-вторых, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало или же головной убор, свидетельствующий о том, что мы находимся в порядке Божием. В-третьих, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Сегодня мы обратим наше внимание на четвертую составляющую, дающую право облекаться в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе. Это плата цены за возможность возлюбить Слово Божие в формате закона Божьего. Как и в предыдущих составляющих, Писание рассматривает проявление любви к закону Божьему деланием добра, в котором праведник, как святой человек, творит правду и освящается, или же приводит пред Богом доказательства своей беспорочности в проявлении своей любви к закону Божьему. Псалом 118-165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Велик мир. Речь идет о мире Божьем. «У любящих закон Твой, и нет им преткновения». Любовь к закону Божьему выражается в исполнении закона Божьего или же в отказе прибавлять и убавлять от имеющихся требований и постановлений закона. А это означает не смешивать Слово Божие с мякиной человеческих вымыслов и постановлений, не добавлять и не отнимать от слов, составляющих законы заповеди. Иеремия 23, 28-29. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? Говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Если человек дерзает своим умом толковать закон Божий, то он с позиции своего субъективного восприятия, основанного на возможностях своего интеллекта, обязательно либо приложит что-либо к словам закона, либо отнимет. И такое положение Писание рассматривает не любовью к закону Божьему, а пренебрежением, которое рассматривается Писанием как особый род противления и нечестия, за которое человека постигнет не благословение в предмете великого мира, а проклятие в предмете великого гнева, выраженного в отторжении человека от участия в книге жизни. Откровение 22, 18-19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Давайте рассмотрим некоторые составляющие, которые на практике обуславливают любовь к закону Божьему. Я взял только один псалом, потому что в нем весьма ярко отражена любовь к закону Божьему. 118 Псалом, стихи 43-48. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Посмотрите, какая деятельность или какое выражение к любви, к закону Божьему. Что означает любить закон Божий? То есть человек утешается законом Божьим, не добавляет, не прибавляет. Он ищет их постоянно, он говорит о них. Далее, этот же Псалом, стихи 96-106. Автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Невозможно исследовать умом заповедь Божию, закон Божий. Человек, который говорит эти слова, был весьма мудрым человеком, известным в тогдашнем мире. Мы знаем, это царь Давид, это пророк Бога Всевышнего, священник Бога Всевышнего. И он говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Далее он говорит: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Только когда это в сердце человека, только тогда она всегда с нами. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои». То есть благодаря тому, что у него есть заповедь, он удерживает от всякого злого пути ноги свои, чтобы хранить Слово Твое. «От судов Твоих не уклоняюсь», то есть от обличения. «Ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Если человек любит закон Божий, он будет ненавидеть всякое извращение слова. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей, я клялся хранить праведные суды Твои и исполню». Это говорит о том, что человек, который любит закон Божий, он ненавидит всякий путь лжи, всякую такую толерантность и такую посредственность занять такое положение между правдой и ложью, нейтральное. 109-115 стихи этого же псалма. «Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие вовеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». То есть невозможно любить закон Божий, если мы находимся в общении с беззаконными. Они хотят иметь с нами общение. Но Давид говорит: «Удалитесь от меня, беззаконные, чтобы я мог хранить заповеди Бога моего». Общение с беззаконными не позволит вам сохранить его заповеди. 127-131 стихи. «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду». Человек, обладающий великим богатством, который мог удовлетворить все свои желания, не мог удовлетвориться и продолжал жаждать заповедей Божьих. Стихи 139-143. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое». Стихи 92-94. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня, Твой я. Спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Если каждый из нас возьмет дома, откроет Библию и будет молиться этими словами, применяя их к себе, вы увидите, что произойдет в вашей жизни. Вы получите мужество там, где вы не имели его. Вы пройдете сквозь те трудности, которых вы страшились. Далее стихи 47-148. «Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Засыпая в ночи и вставая, в его разуме не было, что мне делать завтра». То есть человек не размышлял о чем-то другом. Конечно, некто скажет, хорошо, не рассуждал, был богатый, а если я бедный, если мне нечего есть, о чем мне рассуждать? Но Давид говорит, что он беден и нищ, без слова, что именно Слово Божие является его богатством, и что о нем он размышляет. Псалом 118:11. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Почему человек согрешает? Потому что он не хранит в сердце своем заповедей Божьих. Стихи 14-16. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». А стихи 18-20 он молится: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время». Посмотрите, это выражение любви к закону Божьему. Стих 24. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Кто советник? Откровения Твои. Стих 57. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Удел, наследие мое. 159-163. «Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истина, и вечные, вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю». Это немногие слова, это не весь псалом, это только его часть. А если взять все псалмы, а если взять все Писание, где оно выражает, что такое любовь к закону Божьему? Итак, по свидетельству нашего первоначального текста, великий мир Божий дается только тем, кто проявляет любовь к закону Божию при любых обстоятельствах. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Преткновение – это соблазн и преграда, служащие разрывом мирных отношений человека с Богом и открывающие пролом для вторжения бесовской деятельности в жизни человека. В оригинале этот стих звучит несколько яснее, так как действие преткновения в этом стихе связано с законом Божьим и с двумя персонажами, а именно с испытующим, ставящим преткновение в лице Бога, и соблазнителем, ставящим преткновение в лице дьявола. Преткновение ставит в определенной ситуации Бог перед человеком и в определенной ситуации дьявол. И поэтому версия перевода более в оригинале звучало таким образом: «Велик мир у проявляющих любовь к закону Твоему, в силу чего у испытывающего и соблазнителя нет повода и причины поставить им закон Твой в преткновение». Ведь люди на самом деле притыкаются на заповедях Божьих. Когда начинаются духовно они трактоваться, люди притыкаются, потому что заповеди-то не духовные, умом невозможно понимать, надо их разъяснить. И когда некто, имея помазание Святого Духа, начинает разъяснять заповеди Божьи, то определенная категория людей притыкаются, а для определенной категории это является богатство, пища, питье, утешение, защита и так далее. Иезекииле 3:20-21. «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, то есть обличать, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Вы видите, какая великая ответственность у пророков, которым Бог дает откровение, духовное откровение заповедей Божьих, ведение их. Отступить от правды Божией означает пренебречь закон Божий в пользу толкований и постановлений человеческих. Апостол Павел пишет Римлянам 9:31-33, «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? «Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот я полагаю на Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Посмотрите, на Христе и на Его учении будут притыкаться люди верующие, притыкаться на погибель себе. Но верующий в Него не постыдится. Следовательно, притыкаются люди неверующие, у которых недостаточно веры, мало веры. Что такое вера Божия? Это информация о Боге. Вера от слышания Слова Божия. У них недостаточно слова веры, то есть благовествуемого слова, настоящего слова, не выбросов человеческого интеллекта. Исаия 8:14-15. «И будет он», речь идет о краеугольном камне, «освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Видите, из имеющейся констатации следует, что проявление любви к закону Божию, с одной стороны, является ключом к обладанию великим миром, а с другой – защитой от преткновения. На протяжении всего своего существования Израиль, с одной стороны, большую часть отведенного для него времени находился в страхе от своих врагов, а с другой находился во вражде с Богом, от чего тяжко страдал и усиленно искал выхода из создавшейся ситуации. И чтобы побудить Израиля восстановить отношения с самим собою и таким образом получить возможность защитить его от угнетающих его врагов, Бог неоднократно обращался к Израилю через пророка Исаию и говорил, Исаия 48:18, «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Разумеется, это притча, которая в образе реки и морских волн показывает, что будет совершать мир Божий в области наших промышлений, если мы будем внимать заповедям Господним. Сам глагол «внимать» означает привести самого себя в состояние учащегося и таким образом стать учеником, чтобы обрести кроткое сердце и смириться. Как написано Матфея 11:28-30, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Обладать кротким сердцем, насколько мы уже знаем, это способность показывать в своей вере воздержание Христова, или же быть башнею и стеною, что означает слышать Его голос и следовать за этим голосом. Выполнение этого условия является выражением любви к закону Божьему, благодаря чему наше сердце делается и становится приготовленным к внимательному слушанию закона Божия с тем, чтобы немедленно выполнить услышанное. Благодаря такому проявлению любви к закону Божьему, наш мир, выраженный в наших взаимоотношениях с Богом, преобразуется в реку, а наша правда – в волны морские. Мир в образе реки – это вероучение в формате закона Божия, вытекающее из Едема нашего возрожденного сердца для орошения рая, непосредственного места общения с Богом в нашем духе, дающего возможность деревням рая приносить плоды. Бытие 2:8-10. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Под этими деревьями подразумевается обетование Божие, которое Бог произвращает в нашем Едеме. Едем обширен. Мы с вами говорили, Едем или дух человека обладает совестью, интуицией и местом поклонения. Место поклонения – это рай. И Бог именно там, в раю, насадил вот эти обетования, и необходима река в образе вероучения, которая могла бы питать эти деревья, орошать этот сад, чтобы Бог мог иметь общение с человеком в его духе. Здесь далее говорится именно об этом. Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки, четыре учения, которые тройственны и имеют в сути 12 порядок Божий. В Откровении дано нам через апостола Иоанна: «Мир в образе реки, выходящей из Едема, вытекает от престола Бога и Агнца». И под таким престолом подразумевается человеческое сердце, привязанное к Богу и посвященное Богу. Человек сам привязывает себя к лучшей виноградной лозе или к Богу и сам посвящает себя Богу. Никто его не подталкивает. Вот как об этом пишет Иоанн в Откровении своем 22:1-2. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Имейте в виду, что этим престолом является возрожденное сердце человека. Ибо там Бог является царем, там его царство, оно внутрь вас. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Мы с вами много раз говорили, это притча. В небесах не нужно никакого исцеления, там не будет болезней. Это все происходит здесь. Это все происходит в тебе, в твоем сердце. То есть должно было бы происходить. Хотел бы Бог, чтобы это происходило. Чтобы твое сердце стало престолом Бога и Агнца. Чтобы оттуда вытекала река вот этого вероучения. Чтобы она орошала этот Едем, твои взаимоотношения с Богом. И чтобы ты приносил плод Богу, а листья дерева для исцеления народов. Увидят, как ты живешь, увидят, что с тобою Бог. И они будут исцеляться. Они придут и скажут к тебе: «Мы хотим заключить с тобою союз, потому что мы увидели, что с тобою Бог. Да, они тебя ранее изгнали, ненавидели, извращали, но потом, когда увидят, что будет происходить в твоем сердце и как это будет преобразовывать тебя, твою жизнь, твое окружение, как это сделали с Исааком, те цари, которые закопали, зарыли колодцы, были во вражде с ним, но потом во время великого голода, когда Бог повелел Исааку: «Не ходи в землю египетскую, сей здесь, и я благословлю тебя». В то время, когда был везде голод, бесполезно было сеять, потому что семена пропадали, ничего не было. Исаак посеял и получил во 100 крат ячменя. Обычно ячмень никогда не дает во 100 крат. Это невозможно. Посеять одно зерно и получить 100 зерен. Это было чудо сверхъестественного порядка, так что окружающие народы и цари приведены были в страх. Они пришли к Исааку и сказали: «Мы хотим заключить с тобой мир». Он сказал: «Почему? Вы же выгнали меня». Они сказали: «Потому что мы увидели, что с тобою Господь». Чтобы нарушить и исказить в посвященном человеке мир Божий в формате вероучения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, пустил из пасти своей реку лжеучения, дабы увлечь такого человека. – Но благодаря доброй почве своего сердца, выраженной в истине, Посвященный человек поглотил реку лжеучения и таким образом одержал полную победу над ложью. Я потом скажу, что такое земля человека, которая поглощает эту реку. Давайте прочтем это место Писания, Откровение 22, 13, 17. «И пустил змей с пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Это вероучение, которое смахивает на учение Божье, но на самом деле ложное. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, глагол «поглотить» или «поглощать» означает привести в полное замешательство и смятение, запутать или сбить с толку, что на практике означает произвести сокрушительное и полное разрушение или одержать блестящую победу. То есть иногда есть такое выражение «поглотить» означает победить, не значит принять эту реку, а поглотить эту реку, одержать на ней победу. Как Иоанн, он питался акридами и диким медом. Акриды – это саранча, которая подразумевает бесов, силу бесов. А он ел их, то есть он побеждал их, наступал, съедал. Вот смотрите, как Исаия 25 глава, 8-9 стих говорится, «Поглощена будет смерть навеки». И мы же понимаем, что поглощена – это побеждена. «И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Се есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Так что, если ты будешь внимать заповедям моим, мир твой будет, как река. То есть Бог дает возможность, если человек внимает заповедь, любит закон Божий, тогда Он открывает ему его. «Морские волны, и правда твоя будет, как волны морские». Это воды, приведенные в возмущение. Либо ветрами, дующими над морями, либо землетрясениями, произведенными на дне морей. От чего происходят волны? Либо от ветра, либо от землетрясений. А посему правда Божия в образе морских волн – это вера, действующая в человеке с ревностью Божией, сопряженной с дерзновением. Ревность Божия, как составляющая праведности Божией, это выражение справедливого гнева Божия или сильное возмущение Его желаний, возбужденных оскорблением Его святыни или же Его состраданием к людям, имеющим сокрушенный дух. То есть воды Божии возмущаются, Бог возмущается. В этих водах показаны чувства Бога, сам Бог, как возмущается Он, когда Он видит человека, сокрушенного духом, и Он идет навстречу ему, чтобы помочь его, поднять его из этой бездны. Или же, когда нарушается святыня, Он возмущается и идет. Исаия 51, 14, 16. «Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь Бог твой, возмущающий море так, что волны его ревут. Господь Саваоф имя его, и я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ». Видите, в Писании возмущенная вода – это вода, поглощающая проклятие, или же вода, исцеляющая человека от греха и болезни. Правда твоя будет, как волны морские. Ты будешь поглощать смерть, поглощать проклятие и будешь исцеляться. Давайте я напомню для нас всем известное возмущение воды в Эфесе. Что происходило при возмущении воды? Иоанна 5, 24. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды». 5 крытых ходов, говорится, что люди все-таки находились в порядке Божьем. Потому что 5 – это делегированная власть Бога. Это пророки, это пастыри, это учители, это евангелисты, это апостолы, пятигранное служение. Они находились там. И написано, ибо ангел Господень по временам сходил в эту купальню, где было пять крытых ходов. Крытых – это значит, они имели покрывало. Они признавали эту власть. И возмущал воду. Господь, возмущающий воду, волны, море, так, что волны его ревут. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Я сейчас не буду говорить об этом, я сейчас только говорю о том, что когда Бог возмущается, Он возмущается тогда, когда видит человека больного, который болен из-за своего греха, но который кается в своем грехе. Как только человек кается в грехе, Бог возмущается. Его ревность приходит в силу. Он возмущает эти воды в человеке, вероучение, и у человека вдруг появляется надежда, упование внутри себя, что он может быть теперь исцелен. Слово, которое было раньше для него мертвым, вдруг оживает в нем, и он начинает надеяться на это слово. В то время мы говорили о ревности, а вот дерзновение – это юридическое право, дающее отвагу и смелость, это часть возмущения. Мы уже с вами говорили, морские волны – это воды, приведенные в возмущение. Это практически ревность Божия, сопряженная с дерзновением. Поэтому дерзновение – это юридическое право, дающее отвагу или смелость входить во святилище пред лице Божие к престолу благодати для получения благовременной помощи. Это юридическое право. И такое дерзновение может быть основано не иначе, как только на учении крови креста Христова, обусловленного путем новым и живым, открытым нам через разодранную завесу святилища в предмете ломимого тела Христова. Евреям 10, 19, 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». То есть, обратите внимание, когда открывается новый путь, когда раздирается плоть, завеса. Когда ветхая плоть умирает, наша ветхая плоть, я не имею в виду это тело, и Писание не имеет в виду это тело. Иногда оно называется плотью, но на самом деле под плотью в Писании имеется ветхая натура человека. И когда она умирает, потому что она была завесою, через нее нужно было как-то входить во святилище все время. А теперь она больше не нужна, она раздирается, и тогда Бог открывает новый путь. Новые отношения с Богом могут выстроиться только после того, когда ветхая натура будет уничтожена путем крови креста Христова. Интересно, посмотрите, Матфея 9:2. «Для того, чтобы быть исцеленным, необходимо дерзновение. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя, Иисус веру их сказал расслабленному, «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои». Невозможно взять какое-то обетование, не имея дерзновения. А дерзновение – это право, основанное на учении крови креста Христова, благодаря которой мы имеем возможность входить во святилище через разодранную завесу, которой уже нету, путем новым и живым. Еще один момент. Их очень много. Матфея 9:22. «Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, «Дерзай, черь! Вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здоровой. Я напомню, это женщина, которая все свои средства, она была богатой женщиной, но имея постоянное кровотечение, которое уносило ее жизнь, жизнь человека в крови, она угасала. Она все свое имение расточила, но осталась в прежнем состоянии, даже пришла в худшее состояние, написано. И тогда она услышала об Иисусе, о Спасителе, о спасении, о вероучении, о вере. И она сказала сама в себе, если я прикоснусь только к Его одежде. Это праведность, это закон правды, это прообраз. Если я прикоснусь, я исцелюсь. И пробравшись к толпе, ей нужно было усилие, ей доказать нужно было, что она любит. Она пробралась и прикоснулась. Иисус почувствовал, что от Него изошла сила, и сказал, кто прикоснулся ко Мне. Ему сказали ученики, Рави, учитель, тебя теснит толпа, и ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне. Но написано, он искал ту, которая прикоснулась к Нему. И женщина не могла скрываться, он устремил на нее свой взгляд. И он сказал ей, увидев ее, дерзай, черь, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Не может быть вера без дерзновения. Нужно дерзать. Не может быть любви без дерзновения к любви к закону Божию. Не может быть мира с Богом, если человек не любит закон Божий. 1 Иоанна 4,17 говорится, «Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он». Посмотрите, что делает дерзновение с человеком. Оно делает человека способным поступать в этом мире точно так, как поступал бы Христос, находясь в нем. Вот что делает дерзновение. То есть право входить во святилище, юридическое право. Многие люди думают, что они входят во святилище. Да никуда они не входят. То есть надо проверять себя, действительно ли у них мир Божий, действительно ли они любят закон Божий, что такое закон, как его любить, как определить это. 1 Иоанна 2,28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». То есть нам надо пребывать во Христе Иисусе, чтобы иметь дерзновение. Поэтому, когда Он явится, мы не будем постыжены пред Ним в пришествии Его. Мы не будем кричать к холмам и к камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Ибо многие, многие так называемые сегодня верующие, которые наполняют церкви, когда увидят по-настоящему грядущего Мессию, они придут в ужас, потому что сразу станет ясным, что их дела не в Боге были соделаны, что они следовали не тем путем, которым должны были бы следовать. Другими словами, они следовали не за теми вождями, которых поставил Бог, а за теми, которые выдвинули себя сами или которых выбрали они. 1 Иоанна 3, 21-22. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, имеется в виду совесть в нашем сердце, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». То есть, если сердце нас не осуждает, мы имеем дерзновение, не дерзость, а дерзновение. И тогда мы просим по воле, потому что только когда мы просим, что по воле Его, только тогда мы получаем. Видите, как важно дерзновение, то есть право. То есть практически это человек искупленный, который имеет на себе знак крови. Он имеет печать Бога живого. И поэтому Бог запретил губителю касаться таких людей. Он сказал, сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях в Иерусалиме. А потом начинай истреблять всех и начни со святилища, с тех старейшин, которые у святилища. И не жалей никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. Но не тронь ни одного человека, на котором знак. То есть, ни одного человека, который имеет дерзновение, доказательство, что он искупленный. Ефесянам 3:10, 12. «Дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Обратите внимание, только та категория, которая имеет истинное дерзновение, является для небес, для ангелов, для всех иерархий ангельских. Она открывает премудрость Божию. Ангелы Божии не знают до конца премудрости Божией. Бог решил для своих слуг открыть свою премудрость в лице вот этих людей. Он говорит, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Каждый из вас становится проявлением Божьей премудрости в ваших действиях, в вашей вере, в показании вашей веры, когда вы имеете дерзновение, надежный доступ через веру в Него. Вот что такое дерзновение. 1 Тимофею 3,13. ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Хорошо служившие. Очень многие люди оставляют место в теле Христовом или же с пренебрежением относятся к своим обязанностям в теле Христовом. Писание говорит, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение. Дерзновение обладает массой степеней. Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, при условии, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Обратите внимание, подлинные дети Божии хвалятся дерзновением. Они хвалятся правом входить в присутствие Божие, правом, что они имеют это право не благодаря каким-то своим усилиям, а благодаря жертве Иисуса Христа. Они основываются не на своих делах, а на делах, которые совершил Бог для них. И уже будучи праведными, таким образом они творят правду. 2 Царь 6:7, где слово «дерзновение» переведено со слова «дерзость». «Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Это ложь, когда человек начинает или делает попытку делать то, к чему Бог его не призывал. Когда он начинает выдвигать себя не в то время, в которое хотел бы Бог. Даже если он тебя помазал, у него есть время, когда он тебя выдвинет, и выдвинет тебя на своих условиях, и выдвинет тебя в своем теле. И если ты не узнаешь этого времени, то с тобой произойдет как с Озой. Ты скажешь, но я же вижу, что ковчег наклоняется. Я же вижу, видимо, с пастором что-то не то. Разве он не видит, что происходит? Что сейчас ковчег упадет. Но написано, Бог прогневался на Озу, потому что за ковчегом наблюдает Бог. И не думайте, с ковчегом никогда ничего не случится. Хотя даже если вы его на повозку поместили, хотя его туда не следует помещать, его следует носить на плечах священника. Церковь невозможно победить. Ковчег не падет никогда. Церковь не падет. Можете разделять ее, делать все, что угодно. Вы не сможете ее убить. Мы сейчас будем молиться и будем благодарить Бога за мир Божий, который Он нам дал за любовь к Его заповедям, за любовь к Его закону. Аминь. Будем молиться. Склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твой мир, который Ты нам дал как награду, как наследие за любовь к Твоему закону. Да увеличится этот мир в народе Твоем, и да исцелит наследие Твое от унижения, от оскорбления, от боли, от страдания, от позора, за то, что они сохранили верность к закону Твоему, возлюбили закон Твой и остались тихими и спокойными в законе Твоем. При любых обстоятельствах и потерях, трудностях и скорбях, поношении от людей, которые занимают часто руководящие посты в народе Твоем, но имеют собственное мнение Твоей правды и не знают подлинной правды Твоей. А посему с позиции этой начинают угнетать и поносить святых Твоих за Твою правду. Благодарю Тебя за носителей правды Твоей, за Твою церковь, за Твою невесту, которую невозможно сломить, которую невозможно победить и уничтожить. Благодарю Тебя, что Ты пообещал, что она будет поднята из рва погибели, что все насмешки обратятся для нее в золотые нити, которые будут на ее одежде. Благодарю Тебя за этот удивительный мир. Он может быть между Тобой и нами только в одном случае, когда мы любим Твой закон. В этом случае не будет нам преткновения, мы не будем притыкаться, когда Ты будешь нам открывать в гаданиях и притчах суть Твоего закона, суть, сокрытую в притчах и гаданиях, которые Ты хранил издревле. Благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам считывать Твое мышление. Мы можем проникать в Твои мысли, в Твое мышление. Ты даешь нам такую возможность, Ты открываешь наше сердце. Ты вложил в наше сердце премудрость Твою. И когда мы слышим ее, наше сердце принимает ее. Мы не разбиваемся, не притыкаемся. И это слово не является для нас петлею и сетью, но оно является для нас камнем краеугольным, на котором мы воздвигаем наш духовный дом, наше святилище, чтобы приносить Тебе жертву, чтобы восхищаться Тобою, радоваться Тобою, жить Тобою, общаться с Тобою. Благодарим Тебя за Твое учение, которое орошает нашу добрую землю. И обетования Твои продолжают расти в нас. Сила Твоя продолжает возрастать в нас. И скоро наступит тот момент, когда ад вздрогнет, когда нечестивые придут в смятение и падут к ногам народа Твоего, потому что обетования Твои придут в такую силу, что начнут исполняться в народе Твоем. Слава имени Твоему Святому! Благословен Ты во веки и веки в народе Твоем. Благословена Церковь Твоя пред лицом Твоим. Благословены святые Твои, несущие поношение, но в то же время являющиеся представителями Твоей святости, Твоего порядка. Благословен порядок Твой в народе Твоем. Благословено Царство Твое. Слава! Слава Богу и Агнцу во веки! Поклоняемся пред Тобою, славим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.